Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 21 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Покаяние», посвященный дню рождения государя-императора Николая II, верные.ру, о любви в императорской семье, о чести и достоинстве верных им подданных, и о нас с вами. В спектакле звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения имени Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро «Парк культуры» Кропоткинская. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода». Повторю телефон 8-915-458-58-95. В Москве в парке Сокольники с 23 по 28 мая пройдет выставка-ярмарка «Артос». На ярмарке можно будет приобрести иконы и духовную литературу, свечи и лампадное масло, православные ювелирные изделия, крестильные наборы для младенцев. Посетителей ждет большой выбор меда, лечебных мазей и травяных сборов, купажей и чая. Вкусные и полезные продукты привезут монастырские и фермерские хозяйства, оливки, масло, рыбу и икру, молочные продукты и сыры, грибы и ягоды, специи и сладости без сахара. Также будет представлена натуральная косметика и одежда из экологичных тканей. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» с 23 мая с 11 часов до 19 часов, последний день работы, 28 мая до 17 часов. Вход свободный.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. В предыдущей, 9-й передаче, он обратился к глубокой истории и начал разговор о попытке византийского императора Никифора Фоки принудить церковь канонизировать в качестве мучеников всех павших в сражениях воинов.
Но в то же самое время, например, император Константин Багрянородный в том же X веке сам критиковал мусульман в том, что они учат, что убитый врагом или убивающий врага воин-мусульманин попадает в рай. При этом, как мы видим, позиция Константина Багрянородного, она вот несколько противоречива, поскольку, обращаясь к своим воинам, христианам, он говорит, что я целую ваши раны, как раны мученические, а, соответственно, исламское вероучение критикует, собственно, за то же самое. Ну, таким образом, вот у императора Никифора были прецеденты вот с именованием павших воинов мучениками. Ну, видимо, в виде такой широкой народной религиозной их канонизации, неофициальной. Теперь обращаемся непосредственно к спору императора и патриарха. Ну, как я говорил уже ранее, у них были сложные отношения личные. Ну, естественно, не в том смысле, что они враждовали как личности, а именно, что называется, по должностям. Как я уже говорил, император проводил непопулярные в том смысле, что ну, фактически такие антицерковные реформы, то есть ограничивала самостоятельность церкви, непосредственно вмешивался в управление церковью вплоть до назначения императоров, императором или утверждения императоров новых епископов, ограничивал в церковном землевладелии, стремясь тем самым получить дополнительные ресурсы для ведения войн. Естественно, что патриарх, как глава церкви, ну, как мог, этому сопротивлялся, ну, или как минимум возражал. Поэтому, когда, в общем, дело-то дошло до вот этого обсуждения, этого спорного вопроса, надо иметь в виду, что такой бэкграунд был отрицательный для императора. Можно предположить, что император Никифор попытался оформить законодательно и догматически уже распространенное в массовом сознании представление о равенстве погибших солдат-мучеников, а епископат Константинопольский во главе с патриархом этому решительно противостал. Проблема для историков заключается в том, что прямых источников этого спора у нас нет. То есть до нас не дошли протоколы собора или заседания Синклита, на котором решался этот вопрос, а имеется вот только косвенное свидетельство. Ну, я уже упомянул ранее историка Иоанна Скилицу, а теперь мы обратимся последовательно к комментаторам, канонистам церковного права, которые не были современниками этих событий, а уже жили через два века после них. Ну, первым надо упомянуть свидетельство канониста Занары. Это довольно известный канонист XII века. Особенность его комментариев заключается в том, что они были написаны им по собственной инициативе, то есть это не было заказом официальных властей, поэтому он, ну, очевидно, был наиболее свободен в своих суждениях, в отличие от других комментаторов, о которых я скажу позже. Причем он был не только канонистом, но и историком, поэтому он упомянул дважды об этом событии, ну, в эпитоме истории и в самих комментариях уже на книгу правил. Ну и так вот в этой эпитоме истории, которую он написал в 40-х-50-х годах XII века, Занара пишет: «Как кажется, Никифор приписывал военному делу всеобъемлющее значение, потому намеревался провозгласить догматом, чтобы павшие на войне солдаты почитались наравне с мучениками, чтобы в их честь слагались такие же гимны, и вообще, чтобы они чествовались почти так же. Патриарх и некоторые архиереи и кто-то из ученых-членов Сената мужественно противостали ему со словами: «Как можно кому-либо считать убивающих и убитых на войне мучениками или равными мучениками, если божественные каноны налагают на них епитимию, на 3 года отлучая их от священного причащения? А если бы не сделали они этого, — пишет Зонара про епископов, — то было бы установлено это боговещанное провещание», как он пишет иронически. Таким образом, к свидетельству Скилицы Зонара добавляет такую подробность, как требование императора о сложении гимна в честь воинов-мучеников. Сам Зонара на 13-е правило Василия Великого замечает, что это предложение Василия Великого никогда не действовало, то есть отлучение от причастия. Но, по крайней мере, оно приносило иногда пользу тем, кто защищал церковные предания. Так мы знаем из истории, что когда император Никифор Фока стал требовать, чтобы убиваемые на войне причислялись к мученикам, и подобные им были чтимы и прославляемы, то тогдашние архиереи представляли со своей стороны, что такое чествование было бы несправедливо, и, не быв выслушаны, воспользовались, наконец, словами Василия Великого, как правило. Таким образом, сама рекомендация святителя Василия рассматривалась Зонарой как излишне суровой и неприменимой на практике. Ну, поскольку если войско ведет часто войны, то, ну, например, чаще, чем 1 раз в 3 года, да, то получается, что все войны будут отлучены от причастия. Ну, по крайней мере, трудноисполнимые. Историки предположили, что Зонара, рассказывая этот эпизод, возможно, пользовался официальным документом патриаршего архива, который был в его время еще доступен, а до нашего времени уже не дошел. Но, тем не менее, он не утверждает, как и Скилица, о том, что это был официальный ответ на официальный запрос императора. Ну, примерно в то же время Феодор Вальсамон, другой известный канонист, который тоже жил в XII веке, тоже оставил свой комментарий на вот это 13-е правило Василия Великого. Следует отметить, что Вальсамон, в отличие от Зонары, был официальным, можно сказать, ученым, то есть выполнял официальные поручения императора по приведению порядок византийского законодательства, то есть методом толкования, согласовать отмененные или не включенные предыдущие гражданские законы и церковные установления. Поэтому его позицию историки считают выражением официальной позиции государственной власти на тот момент. Вальсамон пишет еще более критически по отношению к вот этому 13-му правилу, хотя и очень, естественно, благочестиво отзываясь о самом святителе, он пишет так: «Хотя правило это изложено достойно святолепия Божественного Отца, то есть Василия Великого, но оно не действует, потому что может случиться, что если оно будет принято, что воины, находясь постоянно на войне и убивая неприятелей, никогда не будут причащаться, что невыносимо. А написано, что когда император Фока потребовал, чтобы убиваемые на войне причислялись к мученикам, тогдашние архиереи, воспользовавшись этим правилом, заставили царя отказаться от своего требования, говоря: каким образом мы причислим к мученикам падших на войне, которых Василий Великий устранил от таинств, как имеющих нечистые руки». При этом из других высказываний Вальсамона можно предположить, что действительно этот спор решался на соборе или на постоянном синоде при патриархе. Вальсамон сообщает, что по царскому приказанию состоялся собор, на котором рассматривались дела священнослужителей, принимавших участие в боевых действиях. Причем, цитирую дальше, «Божественный Священный Собор хотел, чтобы они более не священно действовали, но большинство, и особенно те, которые были более воинственны, настаивали на том, что они даже достойны наград». То есть имеется в виду священнослужители, которые в прошлом были воинами и участвовали в сражениях. О таком разбирательстве нет сведений ни у историка Скелицы, ни у Занары. Поэтому историки, ну, современные историки, предполагают, что Лисамон взял эту информацию из иного источника, не зависящего от этих хронистов. Известно, что он пользовался патриаршим архивом синодальных решений, поскольку имел официальное поручение императора на свою деятельность. И вполне возможно, что в его распоряжении был вот некий официальный документ, который он или пересказывает, или цитирует. Однако большая часть документов из этого архива до наших дней не дошла. Таким образом, свидетельство Вальсамона позволяет утверждать, что синодальное рассмотрение спорного вопроса действительно имело место, и инициатива императора канонизации павших воинов была отвергнута. Что касается судьбы вот, собственно, клириков, бывших до рукоположения военнослужащими, участвовавшими в боях, то ну, тут трудно судить. Вот как пишут специалисты, собственно говоря, из греческого текста нельзя предположить, что те, кто настаивали на их награждение, а не лишение сана, что они победили в этом споре на синоде. То есть говорится только о том, что они выступили с предложением не осуждать, а наградить. А более поздний канонист Матфей Властарь, который писал уже в XIV веке, вот он пишет, что все-таки они были подвергнуты прещению служения именно за то, что они участвовали в войне, и их руки были обогрены кровью. Ну, это соответствует нескольким каноническим правилам Василия Великого, связанным с вольным и невольным убийством, именно для священнослужителей. Они гораздо более строгие, чем для мирян. Матфей Властарь, который писал в XIV веке, оставил нам самое подробное, ну и самое критическое такое сообщение вот об этом разбираемом событии спора императора и патриарха. Ну, я зачитаю его комментарий. «Сей божественный отец, имеется в виду Василий Великий, почитает похвалы достойными идущих на противников и защищающих род христианский. Ибо что может быть более достойным похвалы, чем то, чтобы быть поборниками целомудрия и благочестия? Но по елику у сего святого отца было намерение, скверные, соединяемые иногда и с благим, и с благими из дел очищать, то он подвергает умеренной епитимии и этих. Но некоторые, не постигая великомыслия законоположника и не обращая внимания на близость человеческих поступков к злу, дерзают обвинять его, якобы давшего совет тяжкий и чуждый правого суда. Таковым я сказал бы следующее. После Адамова преступления, как мы знаем, в род человеческий, кратко сказать, вошел рой присущих нам естественных страстей, как бы общих недугов, вторгшихся вместе со злом. Из них одни соединены с нами по естеству и необходимости, а другие зависят от естества и от произволения. Войны и следующие за ними убийства – суть отрасли, то есть следствие, преступления произвольных страстей, и без сомнения необходимо, чтобы проводящие жизнь в сражениях и обогряющие свои руки в крови и на племенников прежде очистились врачеством покаяния, и огнем его попалили соединенные с таковым занятием скверны, и таким образом приступили к таинствам нового Адама». И далее он опять пересказывает этот спор императора и патриарха следующими словами. «При императоре Никифоре Фоке правило это принесло пользу церкви, ибо когда он стал принуждать церковь постановить закон, чтобы падающие на войне были чествуемы наравне со святыми мучениками, и подобные им были восхваляемы песнями и торжествами, тогдашние предстоятели церкви, когда многими доводами не убедили императора, что его требования неблагочестивы, воспользовались наконец этим правилом, говоря, как можно причислить к мученикам падших на войне, когда Василий Великий отлучил их на трехлетие от таинства, как имеющих нечистые руки, таким образом отвратили насилие императора». Таким образом, Властарь признает, что, ну, как бы справедливая, будем говоря, коротко, война является делом благим, однако сопряженным с некоторым злом, то есть скверной, да, поскольку война как таковая представляет собой следствие грехопадения. Ну, надо сказать, что эта скверна, она присуща не только военному делу как таковому, но и сопряжена с многими другими делами нашими человеческими. И, собственно говоря, властарь говорит не о том, что она присуща самому военному делу, а сопряжена с ним, то есть сопутствует ему. То есть это можно понять в том смысле, что греховные не столько сами сражения, сколько атмосфера войны с ее нечистотой, озлоблением и прочими сопутствующими делами. Что же касается священнослужителей, которые были ранее военнослужащими, то властарь пишет: «Когда же различные священники и епископы признались пред собором, что они участвовали в битве с неприятелями и убили многих из них, то священный и божественный собор повелел им пристать от священнодействия», то есть перестать священнодействовать, «хотя некоторые, особенно из числа воинственных, и не соглашались с отцами сего собора». Итак, мы приближаемся к подведению итогов вот нашего рассказа об этом споре императора Никифора и патриарха Полиевта. Ну, надо добавить, что, к сожалению, у нас нет протоколов заседания Синода или Собора, на котором разбирался этот вопрос, и, собственно говоря, никаких аргументов против признания воинов мучениками богословских мы не знаем, которые были использованы на тот момент священноначальником Константинопольской церкви, кроме вот этой ссылки на 13-е правило. Ну, 13-е правило, как мы видим, оно такое, ну, по крайней мере, спорное или обсуждаемое, но тем не менее, вот имеем то, что имеем. Собственно говоря, вот историю этого спора я изложил. Теперь, что можно сказать о, собственно, рецепции итогов этого спора? То есть, как вот этот исторический прецедент был воспринят церковью? Дело в том, что и по сию пору, я с этого начал, по-моему, первую нашу беседу на эту тему, как раз о том, что когда я предложил на один православный сайт статью о воинах, которые были убиты на полигоне двумя террористами во время учебных сборов, мне как раз было отказано в публикации этой статьи с ссылкой именно вот на этот прецедент спора императора Никифора и патриарха Полиевта с этим вот 13-м правилом Василия Великого. Итак, как церковь восприняла, собственно говоря, в свое церковное предание этот эпизод? Ну, в военной риторике сравнение павших на войне солдат с мучениками сохранилось и после этого случая, и военные трактаты, в которых эта мысль была изложена, продолжали иметь хождение в Византии, поэтому, ну, некоторые историки пишут, что как бы есть некое разделение между, собственно говоря, самими военачальниками и военным духовенством, которое непосредственно было в византийской армии, и таким константинопольским клиром. То есть константинопольский клир официально не признавал павших воинов мучениками, а военное духовенство, ну, очевидно, следуя за мнением и риторикой военачальников, самим солдатам говорило о том, что в результате их гибели на поле сражения за Родину их грехи будут прощены. Ну, то же самое мы можем увидеть и у некоторых поздних авторов Византии, в том числе и святых. Ну, например, в начале 15 века иеромонах Иосиф в Риении, который был наставником святителя Марка Евгеника, в неком полемическом послании к латинскому миссионеру о солдатах византийской армии писал: «Мы бьемся с безбожными язычниками, поэтому и победа исполняет нас благих надежд, ведь мы убиваем извергов, врагов Божьих, и делаемся мстителями за Христа, а павшим убиение вменяется вместо мученичества, поскольку они пали в войне ради Христа». Ну, полемика заключалась в том, что в Риене сравнивал византийское войско с армиями европейских королей, которые воевали друг с другом, то есть христиане с христианами, и поэтому не могли считаться защитниками веры.
Это был Владимир Иванович Немыченков, писатель, религиовед. Заключительную передачу этого цикла о посмертной участи воинов-христиан вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
На пороге храма. История отечественного кинематографа. Сегодня в 40-й передаче этого цикла доктор искусствоведения, историк кино Ирина Николаевна Гращенкова завершает разговор о фильме Динары Асановой «Пацаны», который вышел на экран в 1983-м, и расскажет также о еще об одном, можно сказать, знаковом фильме того времени «Чучело» режиссера Ролана Быкова.
Вот эти дети, вот есть вот такой вот тихенький мальчик, есть жертва, есть палач, есть Иуда. Все человеческие типы вот расписаны как бы вот по вот этой матрице христианского и антихристианского. Очень точно, очень тонко, без всякого такого жирного подчеркивания, так, как умела это делать Динара. И в конце концов вот этот маленький человек, которого он на суде забирает под свою ответственность, он все-таки его возвращает в лагерь, и для того, чтобы его вернуть, там есть вот этот финальный пробег, он знает, что надо бежать, потому что этот мальчик задумал отомстить отчиму, он хочет что-то нехорошее с ним физически сделать, и ребята об этом узнают, рассказывают Антонову, и вот надо бежать, чтобы успеть, им, чтобы он не успел стать еще и убийцей. И вот этот вот пробег в сопровождении потрясающей песни на слова, кстати, Бунина о коне, очень красивая песня, и поет детский, как бывает, знаете, детский голос такой ангельский, прозрачный, как хрустальный, как вода. И вот он поет эту песню, и они бегут на спасение. Вот этим кончается картина. Вот это «Пацаны». И в этот же год Ролан Быков выходит с фильмом «Чучело». Вот там такая была история. Сначала был написан сценарий, а потом сценарист Железняков этот сценарий переписал в повесть. Почему? Потому что куда он с этим сценарием не приходил, ему везде давали отворот-поворот. А повесть, он ее переименовал, она уже была, называлась «Не чучело», и он отнесся в журнал, ее напечатали. Он поступил вот таким. Обычно бывает наоборот. А он это сделал, это был ход такой чистый.
Вынужденный.
Вынужденный авторский ход. И этот журнал с этой повестью попал в руки большого друга Ролана Антоновича, Савы Кулеша, режиссера тоже Савы Кулеша. Он работал с Роланом и жили в одном доме. И вот он сказал: «Слушай, тут очень интересная повесть напечатана. Вот почитай, может, ты что-то сделаешь». Сава сказал Ролану. Ну, Ролан был занят какими-то другими этими. Он сказал: «Ой, да мне некогда, когда я буду читать». А взял читать сын Лены, его жены Лены Санаевой. Взял читать и всю ночь читал. Значит, они его гоняли, говорят: «Иди спать», а он от них запирался в туалете, и они слышали, что он там плачет, читает и плачет. Тогда Ролан смекнул: если ребенок так реагирует, надо посмотреть. И утром, проснувшись, Лена увидела, что он не спал нисколько, и спросила: «Ну что, будешь снимать?» Он сказал: «Ну куда же я денусь, буду снимать». А Лена ему сказала: «Ты знаешь, сними, это действительно хорошая повесть, и кроме того, мне кажется, что ты сам немножко такой чучело». И вот этот момент вот какого-то личного вложения в это действительно имел место быть. Ну, что говорить. Ролан – это человек, сделавший сам себя. Потому что мальчик, росший на зацепе, в квартире, где было 26 комнат, а сколько же там было жильцов при одном туалете. Человек, который не вышел ни ростом, ни внешностью. И он все-таки пришел, он покорил комиссию Щукинского училища, и его взяли, и он стал учиться, и закончил с красным дипломом, вообще блистал там.
Ну, правда, человек оркестра вообще.
Удивительного дарования, да? Невероятного дарования человека. И все время как бы на преодоление. На преодоление. При этом сам безумно любил красоту. Вот он мне рассказывал. Я ведь работала у него одно время и очень благодарна.
В центре вот этого,
да? Он меня пригласил, я очень благодарна, что мне удалось с ним поработать, потому что это важные такие моменты в профессиональной моей человеческой жизни. Вот он рассказывал, говорит, ты представляешь, я иду и смотрю на лестницу, два красавца, два брата Стриженовых, Глеб и Олег. Я останавливаюсь и смотрю. Красота несказанная. И при этом он никогда не завидовал этой красоте, потому что он прекрасно понимал, что у него своя красота, и он, вот он, единственный и неповторимый в этом. И он действительно, прочитав этот сценарий, он понял, что он чувствовал, что в этих детях, которые там представлены, описаны Железняковым, практически все завтрашнее общество наше отражено. Там есть все.
Срез такой.
Абсолютный. Потому что дети уже не совсем дети. Это шестой класс, значит.
Знаете, я так и не посмотрела. Мне как-то сказали, что это очень тяжелый фильм. Я так и не решилась. Наверное, надо.
Надо посмотреть, да. Им, значит, 13 лет, это подростки. Но это подростки того времени уже такие очень... такие прикидывают на жизнь. И если ребята там говорили все честно, на все вопросы отвечали.
У Асановой.
Да. То здесь это ребята, которые уже носят маски. Они уже знают, что надо говорить, что не надо. И что лучше сказать, а о чем лучше промолчать. Там есть парень, который, ну, из бедной семьи, но для него деньги это все, и он... живодер, он ловит собак и сдает за деньги на живодерню. И весь класс, конечно, его презирает, но вот такой. Там есть железная кнопка. Девочка такая, знаете, фанатичная девочка, которая, наверное, будет идеологом. И которая говорит, чучело предатель, предателя казнить, предателя презреть и так далее. Страшная девочка такая, с фашистскими какими-то наклонностями. Там есть красотка, которая уже понимает, что надо крутить всеми мальчиками. Кто-то там контрольную напишет, кто-то портфель поднесет. То есть вот весь вот этот срез очень страшных деток. И вот тут как бы, при том, что он живописует среду, но не слишком сильно. Ну вот у красотки, у этой девочки, мама парикмахерша, и она ее, конечно, маму презирает. И мама соответствующая, Светлана Крючкова, играет, конечно, понятно, как она может такую роль сыграть. Но, в общем, это легким таким, легкой лассировкой эта социальная среда прописана, потому что все-таки Быков говорит, дети, вы сами виноваты. Вы сами виноваты. Вы даете в себе развиться худшему, а не лучшему. Вот посмотрите, вот оно лучшее.
То есть выбор-то уже есть у них.
Да? Для чего он в эту среду, в этот гадюшник, можно сказать, помещает ангела, девочку Лену, которая неожиданно приезжает в этот город к дедушке и попадает в этот класс. Вот она-то и получает прозвище Чучело, и она получает то, что потом, когда он стал монтировать фильм, уже монтировать, он уже все снял, он вдруг сказал, вот говорила об этом Елена Всеволодовна, Лена, жена, Он вдруг сказал, знаешь, вот смотрю на столе, в этом монтажном, я же сделал фильм о страдании, гонении, распятии и воскрешении. Он вдруг увидел, что у него получилось. Хотя ничего вроде такого он... А сделаю-ка я вот... Речи не было. Материал его повел к этому. Материал и очень точный выбор детей, которые вот сумели вот все это ему, какие уж они там были внутри, трудно сказать, но какими они стали, это об этом я сейчас скажу отдельно. И вот вдруг его повело вот в эту сторону понимания материала. И тогда он понял, что он сделал фильм вот действительно вот об этих детях из ада, адских детках, и вот о девочке, которая как ангел попадает в этот мир, и вот как она себя там чувствует, и как она себя там ведет, и что из чего произрастает там. Ну, начнем с того, что она сначала считает, что вот она входит в класс, чтобы только что пришла познакомиться, кто-то уже ловко ей подставил ногу, и она уже первым делом хлопнулась. Дети смеются, и она смеется. Ей кажется, это просто шутка, какая-то игра. Еще что-то происходит. Вот ей говорят, ты чучело. Она говорит, да. И тоже смеется. Она настолько добра и светла, что она не видит в них вот этого зла. И она его как-то понимает очень своеобразно. И она дает ему расцвести вот этому злу. Но вместе с тем душа ее светла и очень хороша. Она жертвует собой. Потому что когда они срывают урок, убегают в кино всем классом, а расплата для них оказалась очень болезненной, это же провинция, это снималось в Твери, и они мечтают, как три сестры, все время в Москву, все хотят в Москву, и на каникулы они должны ехать в Москву. А вот теперь они сорвали урок, учительница говорит, весь класс не поедет. И железная кнопка говорит, кто предатель, кто выдал. Кто-то выдал учительнице, что они ушли в кино. Это сделал мальчик, там есть такой мальчик. Мальчик богатенький, очень красивенький, очень трусливенький. И Лена, конечно, все в него влюблены, потому что он красавец. И Лена в него тоже влюблена, без Сольцева. Хотя она знает, что это он, сказал. Берегусь. Она говорит, это я. И тогда она подвергается вот этому гонению, которое завершается сожжением аутодафе. Это действительно очень страшная сцена, когда, и интересно, где это все происходит, когда вот он крадет ее платье на ветке вот так вот, как человеческую фигуру распинают и поджигают. И вот она тут рядом стоит, а они жгут это платье с криками «Чучело-предатель», «Чучело-смерть» и так далее. Это все снималось в стенах старого женского монастыря, прямо во дворе. Там остались только стены, там нет ни крыши, ничего, но стены точно видны. Почему он туда поехал снимать? Может быть, потому что это было, так сказать, ну, во-первых, огонь. Тут очень важно, чтобы это было все изолировано от окружения, это техника безопасности, просто на съемках. Пожарный тут же рядом все это контролирует. А может быть, что-то подсказало, что вот он поехал туда, и она эти муки принимает вот в этих монастырских стенах. И в конце концов мы знаем, что воскрешение заключается в том, что она уезжает из этого города, вот как она... Как ангел прилетела в этот город, вот как ангел она из этого города улетает вместе с дедом. Очень любопытная фигура деда. Во-первых, несомненно, прекрасно, что после многих и многих вариаций, проб разных, все-таки это оказался Юрий Никулин. Потому что он в роли дедушки, которого в городе прозвали «заплатошник». Потому что он ходит в рваном заплатанном пальто. Почему? Его предки, среди его предков крепостных, были талантливые художники. И вот он целью своей жизни сделал собирание по деревням, по всяким чуланам, закутам и выкупа их картин, этих предков. И он свой дом превращает в музей, и потом вот отдает это городу, и он заплатошник, потому что он ходит как нищий, а при этом тратит деньги на картины. Город его не принимает. Город его считает сумасшедшим, а его внучку уже и дети считают такой же заплатошницей и тоже какой-то полусумасшедший. Он поразительно играет этого старика. Это, знаете, такой разночинный интеллигент, очень углубленный вот эту свою идею, очень преданный городу, очень преданный своему роду. И действительно немножко играет он человека не от мира сего. Но в конце концов все совершается, он дом вместе с купленными и найденными картинами передает городу, и они уплывают на пароходе из этого города навсегда. И надо сказать, что в финале это такой образ, он как бы прошел через весь фильм. Оркестр суворовцев, а там было Суворовское училище в этом, не знаю, как сейчас, многие же ликвидированы, к сожалению, может, сейчас опять возродятся, в Твери было. И он пригласил вот этих молодых мальчиков-суворовцев, играющих на разных инструментах, а сам на себя взял как бы роль дирижера, сам Ролан. И вот через весь фильм проходит этот оркестр. Он в начале, потом где-то в середине, и в финале он торжественно провожает, как победителей, дедушку и внучку. И они поднимают даже фуражки в знак того, что они ее приветствуют. И надо сказать, что действительно этот фильм, в общем-то, должен был пройти свои испытания. Что такое, около 10 тысяч писем он получил, Ролан. Там ему помогали, конечно, и он их сортировал, раскладывал. И он сказал, что примерно, наверное, 90 тысяч было в поддержку, но 10 тысяч были жуткие.
То есть попал в нерв.
Он попал буквально в болевую точку. Угу. Самыми, конечно, громогласными противниками были учителя Кондовой, которые говорили, что это оскорбление школы, что это оскорбление советских учеников, что это антисоветская картина, что этого человека надо, чтобы он был отлучен от кинематографа. Ну, в общем, боже. Но была и, конечно, была и поддержка. И надо сказать, что Ролан сумел как-то даже с этими детьми сохранить отношения во времени. Ну, вы знаете, что главную роль играла дочь Пугачевой, и, может быть, это лучшее, что она вообще в своей жизни сделала, девочка, потому что там она необыкновенно хороша, причем искренне хороша. Она действительно добрая, светлая, какая-то даже и беззащитная, и удивительная. Это Лена Бессольцева. Вела она себя очень, кстати, Ролан говорил, очень спокойно. Она совершенно не была дочерью звезды, а так как раз всходила в этот момент. Бабушка ее привела, когда узнали, что Ролан вот ищет девочку, то привела бабушку, мать Аллы Борисовны. И вот она с ним работала, и он остался вполне удовлетворен ее работой, тем более, что ей было трудно иногда сниматься очень, потому что ее и били. А вот эту сцену пережить, когда тебя жгут и тебя оскорбляют, ребенок же еще не защищен тем, что это только игра. Это все
да,
принимается.
Мы взрослые, понятно, то переживаем.
И то вот именно, каково же было ей. Кроме того, он же заставил ее остричь волосы. У нее были косы. Он ее заставил. А вообще она там, помните, вы не видели, она появляется перед ребятами, стриженная под ноль.
Я кадры видела.
Это да, знак протеста.
Помню.
Вот она. Но она очень переживала, плакала, и пошли на компромисс. Значит, косички обрезали, а потом каждый день 3 часа ей натягивали вот этот, тоже испытание, вот на остатки волосят, ей натягивали вот этот самый лысый парик. То есть ей было совсем, не было просто такой прогулкой приятной. Она работала абсолютно хорошо. Что же стало с этими детьми? Значит, прошло время, я как раз работала у Ролана в его центре, и мы готовили такой фестиваль под названием «Звезды 21 века». То есть мы взяли все, что, где снимались дети, и устроили фестиваль детского творчества в кино, но уже в большом профессиональном кино. И, естественно, мы приглашали уже взрослых, бывших маленьких звезд. И тогда он мне дал все контакты, и я собрала вот этих всех детей. И там были очень любопытные истории. Причем, в общем, он угадал их судьбу. Вот он сумел, глядя на них тогда, 12-летних, угадать, какие они там будут в 20 лет. Например, вот эта «Железная кнопка». Вообще, Быков, приходили же письма не только ему, а было написано «Лене Бессольцевой» или «Железной кнопке». Каждый писал своему адресату, понравившемуся или, наоборот, возмутившему персонажу. И он никогда детям не давал этих писем, потому что, ну, кому-то пишут, а кому-то нет. Будет зависть, будет неравенство, ну, нет.
Он педагог,
он от Бога педагог был, да. А, и он, значит, письма дал. И вдруг одно письмо он почему-то вот «Железной кнопке» дал. Говорит, вот почитай, что пишут. Она прочла, вступила с этим подростком, ее возраста тоже была, мальчиком 12 лет, в Ленинграде он жил, она в Москве, в переписку. И в конце концов они поженились. И уже серебряную свадьбу теперь уже сыграли. Внуки. А не дай он мне, как всегда, этого письма. И, конечно, очень грустно то, что произошло вот с Димой Сомовым, с этим красивым мальчиком. Он сын Натальи Кустинской и космонавта Бориса Егорова. Абсолютно такой актерский сын, запущенный, никогда дела до него не было, она снималась, они развелись там и все прочее. Короче говоря, он пьянствовал, потом пошли наркотики, и он умер. Очень красивый мальчик, и, наверное, он мог бы стать неплохим актером. То есть вот как бы и тут он увидел вот эту его под красотой, этой такую слабость и предательство какое-то, и вот такое личностное бессилие трагическое, да. Так что Димы, да, не было. Егорова, Мити, как его звали. А вот эти все были, и вот мы с ними там беседовала, я с ними спрашивала о чем-то. Он очень интересно сказал, Ира, всех нашла. Я говорю, вот всех, кроме, ну, эту уж ты не найдешь. Вот так это было. И вообще очень любопытный был фестиваль. С ним вообще было невероятно интересно работать. Очень нелегко, он человек такой был своеобразный, но очень вот эту его увлеченность, вот именно вот этой детской жизнью, желание что-то для них сделать. Вот знаменитый фестиваль он проводил на Ленинских горах, вот там, где был вот этот их дворец. Да-да-да. Так вот, было, значит, я не знаю, сколько, 40 тысяч мороженого он заказал. И было все, значит, они поют, прилетит к нам волшебник в голубом вертолете, и, конечно, покажут кино, эскимо, и вдруг прилетают голубые вертолеты, привозят мороженое, он всем раздает мороженое. Ну, это же рада.
Действительно волшебство.
Волшебник, действительно маленький.
Царство небесное.
Да, ему Бог, конечно, ему было трудно. И вот, ну, кто-то говорит, вот он так жестко написал о детстве, вот, ну, снял его, потому что у него было трудное детство, это, в общем, очень вроде личная мстительность. Я говорю, нет, просто его настолько волновала жизнь вокруг, и он ее перенес на детей именно вот в такой проекции, что мир уже так плох, что уже дети наши повторяют нас в самых худших вариациях. Вот они перед вами. Нужно сказать, что превосходную музыку в то время писали для кино. Вот мы говорили об этом, о «Холодном лете». Там же Владимир Мартынов написал музыку. Владимир Мартынов с его... Да. Это же авангардист, причем такой глубинный, космизм, настоящий космист. Как он написал вот к этой 1953 году, как он написал. Там две музыкальные линии. С одной стороны, песня, которую я безумно люблю с детства, «Летят перелетные птицы». Но там ее поют, горланят, просто, так сказать, очень лобовой. А и его музыка в конце. Сначала просто одно фортепиано, а потом вступает оркестр. И вот к этой теме и предательству семьи, и вот это финальное повторение завещание Папанова и музыка Мартына. Просто, просто поразительно.
А, в чем
а здесь Губайдулина на минуточку.
А, тоже София Губайдулина.
И, да, и он сказал, знаешь, София была мне просто вот единомышленником вот во взгляде на жизнь, на детскую жизнь. Она не просто очень талантливый композитор, она близкий была человек вот к идеям моего фильма. Поэтому я так счастлив, что она согласилась.
Какое прекрасное детское кино снимали,
да,
а сейчас
да.
нет никакого.
А сейчас пыжится и как что-то такое фальшивое получается. Хотя продолжается жизнь, отношения между родителями и детьми, учителями и детьми очень сложные. Бери и пиши, но только пиши, думай, пиши честно. Ничего, как эти сладкие каши, я даже не могу это смотреть. Тем более, что это бросаются самые такие, которые ничего другого не могут, они понимают...
Им думается, что это легко.
Что это легко, и главное, они тут получат государственную поддержку. Так что вот два фильма 83-го года. Но подумайте, значит, вот такое преследование этого фильма, его, как, боже мой, в чем его только не обвиняли. Но прошло время,
Быкова.
Государственная премия. Была ему дана. Потому что, в общем, время такое было подвижное. Там все время сталкивались противники перестройки, сторонники. И вот какая взяла верх вот тут вот. Вот то его гнобили противники гласности и перестройки, а то его поддержали. Он получил, да, государственную премию.
Ну,
вот такое чучело.
Вот при всем при этом и скажешь, что хоть много было там в этом государстве всякого разного, но тем не менее настоящие
а
тоже
вот
умели.
Почему мы должны были вылить воду грязную и ребенка вместе с ней? Почему мы не могли понять, вот это хорошо, это плохо? Плохое анафеме, а хорошее поддержать и развить. Почему мы все? Ну почему? Я, причем я себя не отделяю, при том, что я не была вот такой оголтелой, сумасшедшей, безумной какой-то революционеркой, там все, ну, а классики наши, я всегда и киноклассики, и вообще классическому пласту с огромным пиететом. Но все равно, конечно, нас всех захватила эта волна. Я и меня тоже, несомненно. Мы там клубились. В Доме кино мы оттуда не выходили. Вот я занялась созданием этого общества друзей, наконец, кино, эти клубы. Верили, верили, но вели себя неразумно. Но лидера настоящего, в общем-то, не было, потому что лидерство довольно быстро захватили как раз люди, у которых были свои совершенно...
А это во всем ведь так было.
Да.
И в политике государственной, да. и в художественной.
Ну, вообще, и в революции, любая революция к этому приводит.
Ну, да.
Потому что это все-таки ураган и какое-то безумие коллективное.
Пожирает своих детей, и, а вот приходит...
Вот именно, приходит уже кто остался.
Это была доктор искусствоведения, известный киновед, член Союза кинематографистов России Ирина Николаевна Гращенкова в ее авторском радиоцикле «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Продолжение следует.
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72.92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!